времени, когда все на свете находится под государственным контролем, но потом заключаете, что никаких противоречий тут нет. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему вы пришли к такому выводу.
Ну, знаете, я думаю, что в течение 90-х годов власть, государственная власть, старалась в целый ряд сфер, которые считались наиболее криминализированными, просто не вмешиваться. То есть криминал жил сам по себе, государственная власть жила сама по себе. То есть криминал общался с какими-то чиновниками на среднем уровне, общался с частью предпринимателей, но власть была как-то абсолютно наверху, она просто, ну, не потому, что она, наверное, не хотела вмешиваться, просто она ощущала серьезную опасность такого вмешательства. Сейчас ситуация изменилась. Если раньше власть общалась, так сказать, в основном там, с олигархами, которые все-таки знают рамки, возможно, знают пределы, это не какие-нибудь там отморозки, это уже предприниматели современные, ориентированные на западные стандарты, то сейчас власть серьезно занялась вопросами отмывания средств, обналички, то есть самых таких криминальных сфер предпринимательской, в частности, финансовой деятельности.
Ну вот президент Путин как раз сказал о том, что убийство Андрея Козлова стало следствием обострения ситуации в борьбе с преступлениями в сфере экономики, но не пояснил, чем вызвано это обострение, кто за ним стоит. Давайте попробуем расшифровать замечание президента.
Ну, я думаю, это связано с тем, что человек, которого убили, заместитель председателя Центробанка Козлов, он занялся отзывом лицензии у тех финансовых институтов, которые занимались как раз отмыванием и обналичкой. Большинство таких структур это очень небольшие банки, и их владельцы обычно переходят в какие-то другие банки, когда закрывают эти, и, в общем, как-то сохраняют свой сомнительный бизнес. Однако, наверное, здесь может быть два варианта. Или кто-то из тех, кто находился как бы в очереди, стоял в очереди, он решил таким образом разрешить свои сложности. Может быть, из какого-то совершенно там отмороженного криминала, которому там что зампред ЦБ, что министр, в общем, это все равно. Или другой вариант, что это может быть связано с очень драматической историей с отзывом лицензий у бизнес-банка. Этого, ну, весьма крупного финансового института в 2004 году. Его обвинили в обналичке средств с очень криминальной, с очень драматической, такой кровавой историей, когда через этот финансовый институт прошли деньги выкуп за двух предпринимателей, которых потом все равно убили, это совершеннейшие отморозки. И вот это финансовое учреждение было закрыто при активном участии Андрея Козлова. И сразу же возникла проблема, что там довольно большие средства оказались за вишнями, в том числе, видимо, и очень таких криминальных персонажей. В прошлом году был убит человек, который был хозяином этого финансового института вместе со всей семьей. Так что это очень такая сфера криминальная, и, наверное, вот основания для этого преступления следует искать здесь.
Давайте послушаем мнение о ситуации в Центробанке, которое высказал в интервью нашей программе Григорий Явлинский.
С моей точки зрения, Центральный банк довольно удачно справляется с одной из главных своих задач, с удержанием инфляции настолько, насколько он может. То есть с денежной политикой в России он справляется достаточно удачно. Что касается другой составляющей его деятельности, банковской, то не думаю, что он работает особенно эффективно. Я как раз думаю, что он не достигает своей главной задачи, он не создает современную банковскую систему на том качественном уровне, который необходим современной конкурентоспособной рыночной экономике. Что касается лицензионной деятельности, то здесь просматривается особенность российской власти вообще. Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензии, почему этим дают, а другим не дают, почему у одних отбирают, а у других не отбирают, есть ли там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может.
Григорий Явлинский говорит о необычайной закрытости всех действий Центробанка, но ее ведь нельзя, наверное, назвать порождением путинской эпохи. В 90-е годы, Алексей Владимирович, была ведь точно такая же ситуация.
В 90-е годы было еще сложнее, потому что финансовый сектор тогда играл огромную роль в жизни страны, был институт уполномоченных банков, через которые прокачивались огромные бюджетные средства. Но в то же время и влияние Центробанка тогда было значительно меньшим, чем сейчас. Потому что государство было слабее, соответственно, сильнее был олигархат, и в значительной степени именно предприниматели, те, которые были собственниками крупных финансовых структур, определяли и финансовую политику, и многие иные сферы.
Так надо сказать, что реакция элит на убийство Андрея Козлова совсем не похожа на то, как реагировали чиновники в 90-е годы на громкие преступления такого рода, когда вообще криминальный беспредел был обыденностью. В комментариях все чаще звучит слово «паника», поскольку кажется, что вызов брошен всей системе госконтроля, всей властной вертикали. Вы согласны?
Я согласен. Дело в том, что если посмотреть опыт 90-х годов, то в этот период чиновников такого уровня не убивали. Я не могу припомнить таких случаев. Убивали много. Убивали предпринимателей, убивали финансистов. Я вот вспоминаю шок, который был в предпринимательском сообществе, когда убили главу круглого стола бизнеса России Ивана Кивелити. Вот был шок, наверное, сравнимый с тем шоком, который сейчас. Однако, вот что касается государственных служащих, здесь было сложнее. Так как государство и криминал, опять-таки, я говорю, существовали в разных сферах, то государственные чиновники оказывались вне вот такой вот, наверное, реальной опасности. Там имелись какие-то истории, там были покушение, вот в том числе было, скажем, покушение на заместителя министра финансов Андрея Вавилова, но это скорее были такие своего рода предупреждения, потому что в данном случае, скажем, если мы берем покушение на того же Вавилова, то он в это время вообще отсутствовал в том автомобиле, который взорвали. В общем, это был такой знак, но никто не хотел всерьез убивать. Сейчас власть столкнулась с криминалом, который убивает всерьез.
Давайте послушаем мнение депутата Госдумы Виктора Похмелкина, который как раз говорит об этом.
Даже в период разгула всяких разных заказных убийств на чиновников такого уровня посягательств не было. Или, во всяком случае, они не завершались успехом, мы о них ничего не знали. Вот это, конечно, некая особенность данного момента, от которой тоже надо задуматься. И грош цена всей той политической стабильности, о которой много сейчас говорят, если вообще в стране происходит такого рода убийство. Это означает, как раз-таки, наоборот, глубочайшую нестабильность, что вся пресловутая стабильность – это вот только ширма, которая, в общем, маскировала, на самом деле, такое серьезное неблагополучие. Причем, повторяю, в самых верхних эшелонах.
Грош цена всей политической стабильности, если в стране происходят такого рода убийства, считает Виктор Похмелкин. Вы согласны, Алексей Владимирович?
Ну, вы знаете, здесь скорее вопрос противоречивый, потому что здесь возникает такой замкнутый круг, что пока государство спокойно относилось к обналичке и отмыванию, соответственно, таких убийств не происходило. Но какова цена вот этой стабильности, когда государство просто отворачивается и не обращает внимания, тем самым в том числе минимизируя риски для себя и своих представителей. А теперь же, когда государство стало предпринимать какие-то шаги в этом направлении, конечно, оно столкнулось с криминалом.
Приведу мнение прокремлевского политолога Сергея Маркова, который говорит, что власти брошен вызов, и она должна на него ответить. Любопытно в замечании Маркова, что он говорит о политической составляющей этого преступления и прямо связывает убийство Андрея Козлова с выборами 2008 года. Вот что он пишет. «Это политический вызов, потому что он показывает, что криминально-пораженческая элита 90-х годов побледнела, ослабла, но не исчезла. Это и часть бизнеса, находящаяся под контролем бандитов, и деморализованная часть правоохранительных органов, которые через систему крышевания срослась с криминалом, и чиновники-предатели, продавшиеся бандитам. Эта криминально-пораженческая элита тоже претендует на участие в дебатах по 2008 году. Это участие в их стиле – пулями, подкупом, заказухой и убийств, и статей. Что вы скажете, Алексей Владимирович? Ну, тут да и лексику интересно проанализировать.
Ну да, действительно, весьма своеобразное высказывание, своеобразная такая... Лексика, я вот только бы вот что хотел сказать здесь, что я бы элиту 90-х годов, вот здесь возникает вопрос, как отделить? Как отделить там криминальную элиту от цивилизованной элиты 90-х годов? Ведь в течение 90-х годов было всякое. И именно в течение 90-х годов поднялась та элита, которая создала у нас рыночную экономику. И если мы, допустим, сейчас обратим внимание на... биографию того же самого Андрея Козлова, то он опять-таки выходец из 90-х годов. Человек, который в этот период сделал блестящую карьеру, стал в этот период заместителем председателя Центробанка и так далее. Поэтому вот я бы здесь хотел бы очень четко отграничить криминал 90-х годов, но я бы этот криминал вряд ли бы называл бы элитой. Это вот криминал и криминал. Это действительно отморозки, действительно преступники и так далее. И я бы все-таки достаточно четко отделил бы тех политиков, тех администраторов, которые поднялись в течение 90-х годов, и которые в значительной степени, благодаря которым у нас реализовано и весьма прогрессивное законодательство принято, и мы действительно продвинулись очень серьезно по пути рыночной экономики.
Кстати, в контексте угроз, которые прозвучали в статье Марковой, если можно говорить об угрозах, совсем по-другому звучит, на первый взгляд, странное предостережение, которое сделал в связи с убийством Андрея Козлова бывший премьер Михаил Касьянов. Он выразил опасение, что убийство Козлова может быть использовано властями для решения иных проблем, принятия решений, связанных с ущемлением гражданских свобод. Это цитата. Оправданы такие опасения?
Ну, вы знаете, когда произошел... Беслан, после этого отменили выборы глав регионов, там, региональных президентов, губернаторов. То есть сейчас, конечно, имеется опасность, имеется угроза, связанная с тем, что вот это вот противостояние отмыванию, оно будет носить такой селективный характер и носить такой политизированный характер. Вот такая опасность есть, потому что известно, что у нас есть оппозиция, которая опять каким-то образом финансируется. И вот именно эта оппозиция может оказаться здесь объектом, так сказать, очередного удара, на этот раз мотивированного необходимостью противостояния криминалу.
Уже упоминавшийся Сергей Марков формулирует следующие три задачи власти. Во-первых, необходимо усилить борьбу с коррупцией, так как именно коррупция создает максимально благоприятные условия для криминализированных банковских и других структур. Во-вторых, необходимо провести декриминализацию общественного сознания. В-третьих, необходимо начать борьбу с системой крышевания бизнеса силовыми структурами, через которую происходит сращивание силовых структур не только с бизнесом, но и с криминалом. Прав Марков или нет, но, похоже, именно эти направления будут взяты на вооружение в Кремле. По данным «Эхо Москвы», в ближайшее время могут произойти крупные изменения в руководстве силовых ведомств. Ну и, собственно, уже происходит. Активизировалось дело трех китов и о китайской контрабанде, в рамках которых уволено несколько генералов ФСБ, включая Владимира Анисимова во время Беслана, курировавшего агентурную работу в Северо-Кавказском регионе. Почему вдруг именно сейчас началась эта чистка?
Ну, вы знаете, я думаю, что это вот эта составляющая действительно во многом подготовка к 2008 году. Все основные политические силы хотят, все основные аппаратно-политические силы, я бы так сказал, хотят прийти к этому периоду, к этому времени, к этому очень сложному времени для власти, прийти с максимально отмобилизованными ресурсами, максимально сильными и, соответственно, с максимально ослабленными соперниками. И, кроме того, еще одна произошла вещь очень интересная. Фактически уничтожена олигархическая оппозиция власти. Те фигуры, которые с точки зрения Кремля могли представлять для власти серьезную угрозу. И фигуры, которые парадоксальным образом консолидировали так называемое питерское землячество. Потому что, когда, называлась фамилия, Березовский или Ходорковский, то все выступали заодно. Все это был объединенный фронт, против олигархов. Сейчас олигархи уничтожены политически, и поэтому возникла возможность выяснить отношения уже внутри самого Санкт-Петербургского землячества, Вот, наверное, это одна причина. Есть вторая причина, которая имеет вполне объективный характер. Действительно, у нас крышевание приобрело совершенно фантастические объемы, и вот... А если оценивать те рекомендации, которые были в статье Маркова, то я с ними целиком согласен. И произошла очень такая, на мой взгляд, значимая вещь, когда в течение 90-х годов предприниматели в значительной степени коррумпировали бюрократическую элиту, в том числе силовую, теперь процесс немножко обратный, мягко говоря. Теперь именно административные, бюрократические, чиновничьи элиты являются, пожалуй, основными. Они, реванш пленным в смысле взяли. И, наверное, для самого Кремля было бы значимо их ограничить, потому что такой совершенно радикальный и неуправляемый реванш, сопровождающийся в том числе и крышеванием, и прочими всякими сюжетами, он просто опасен для российской рыночной экономики.
Ну, вы сказали, что идет выяснение отношений внутри петербургского землячества. Давайте, может быть, назовем какие-то персонали. Некоторые аналитики предполагают, что эта комбинация направлена против главы ФСБ Николая Патрушева. И примечательно, что отставки произошли в момент отсутствия на Лубянке Патрушева. Он в настоящее время находится в отпуске. Действительно ли он может лишиться своего поста из-за этих скандалов? Резкие кадровые решения такого рода вроде бы совсем не в духе Путина.
Вы знаете, скорее у президента немножко другая стилистика. Он, я бы сказал, что в его стиле это резкие кадровые решения, когда о них никто, когда их никто не ожидает, или ожидает каких-то других решений. То есть, когда у нас, допустим, заменяли в свое время главу МВД, главу Минобороны, когда приходил, в Министерство обороны Сергей Иванов, когда
меняли генпрокурора на министра юстиции странным образом, да.
Вот такая вот инверсия была странная. Вот это были шаги, которые, в общем-то, до этого в СМИ, практически не обсуждались. Например, когда увольняли Касьянова в 2004 году, все знали, что его уволят по окончании президентских выборов. И вдруг его увольняют перед самыми выборами. Вот я думаю, я бы обратил внимание на такой опыт, и так как сейчас довольно много в печати и в интернете говорят о возможности отставки руководителя ФСБ, то я проявил бы здесь известную осторожность, учитывая такой опыт.
Россия входит в полосу крупномасштабного политического кризиса. К такому выводу приходит, анализируя последние события, публицист Александр Рыклин. Приведу обширную цитату. «Кремлевские либералы уже даже не пытаются скрывать всю остроту ситуации. В кулуарах встречи президента с западными политологами советник президента Игорь Шувалов прямо и недвусмысленно высказался об опасности нового олигархического заговора, об альянсе силовиков с нефтяными магнатами. Это заявление прозвучало на фоне назначения сына главы ФСБ Николая Патрушева советником председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина, считающегося лидером кремлевских силовиков, и слухов о предстоящей приватизации самой Роснефти. Громкое в духе 90-х годов убийство банкира Козлова, заявление Чубайса об ожидаемых отключениях электроэнергии в Москве будущей зимой, активизация дела трех китов и о китайской контрабанде, наконец, Кондопога – все это свидетельствует о резкой активизации борьбы внутри Кремля Кремля в преддверии того момента, когда Владимиром Путиным будет принято решение о преемнике, пишет Александр Рыклин. Алексей Владимирович, на ваш взгляд, все эти события действительно часть одной схемы?
Ну, вы знаете, я думаю, что это немножко разные события. Что касается, так сказать, отключения электроэнергии, то, насколько я понимаю, и РАО, Единой энергетической системы России, и региональные власти, федеральные власти делают все, чтобы это не распространилось на, извините за выражение, избирателей. Потому что, действительно, в таком случае электоральное значение всего этого, оно увеличится очень резко и негативное. Поэтому сейчас реально речь идет об отключении палаток, которое, кстати, уже было в прошлом году, об отключении какой-то части промышленных предприятий, которые плохо платят за электроэнергию и так далее. В общем, речь такого вот апокалипсиса, наверное, здесь все-таки не произойдет. Насчет выступлений националистов и всего того, что происходит, и вот у нас сейчас аресты идут, в том числе активистов таких радикальных организаций, которые уже перешли к убийствам, что мы видим. Это, по-моему, такое ощущение, что в течение длительного времени на это просто никто не обращал внимания. Вот это была тематика, которая была абсолютно закрыта. И все время наши там правоохранители говорили, что это там криминал, какие-то криминальные разборки и так далее. Вот сейчас впервые сказали, что это действительно у нас фашизм, по сути, радикальный национализм. Вот. И я думаю, что это проблема, которая уже существует длительное время, она просто сейчас вот вырвалась на поверхность.
Просто объяснить, почему Александр Рыхлик как раз поясняет, почему в этом перечне оказалось Кандапога, события, на первый взгляд, совершенно из другой оперы и никак не связанные с борьбой за преемника. Странно, что никто не обратил внимания на такой вопиющий факт. События в Кандапоге подробнейшим образом освещались федеральными телеканалами, с нюансами, с деталями, с комментариями всевозможных политиков, с мнениями экспертов в новостных сюжетах и в итоговых аналитических программах. Чем же был вызван такой невиданный всплеск свободы слова? Очевидно, что телеканалы получили инструкцию отработать Кандапогу по полной программе. Сегодня такие инструкции выдаются только в Кремле, пишет Александр Рыклин. Что вы скажете?
Ну, вы знаете, просто тут получается, что Кремлю претензии самых разных сторон. Когда что-то замалчивают, значит, плохо. Когда что-то освещают, тоже плохо. Я бы все-таки воздержался бы от такого рода вот однозначных заявлений. Вот, потому что все-таки, наверное, на мой взгляд, это событие достаточно объективное, сложившееся, и немножко другого ряда, чем аппаратные игры в Кремле, которые уже переходят действительно в достаточно такой серьезный формат. Но это разные события. И я не вижу, чтобы кто-то вот эти события в Кандапоге пытался реально использовать в своих целях. Пока такой игры незаметно.
Спасибо. Я благодарю гостя программы «Итоги недели Радио Свобода», заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. Далее в выпуске. Обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Число жертв взрыва в подмосковном поселке Павшино Красногорского района достигло 2. Из-под развалин канализационной станции извлечено тело мужчины. Продолжаются поиски еще одного человека, который может находиться под завалами. 5 пострадавших госпитализированы. В Москве простились с заместителем председателя Центробанка России Андреем Козловым. Покушение на банкира было совершено в Москве 13 сентября. Главная версия убийства – профессиональная деятельность Козлова. В городе Старый Оскол Белгородской области с признаками пищевого отравления госпитализированы свыше 70 детей. Причиной массового отравления могли стать молочные продукты, которыми детей кормили в школьной столовой. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко сожалеет, что сам того не желая, оскорбил чувства мусульман, заявил представитель Ватикана. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призывает иракских правозащитников и ученых помочь властям покончить с противостоянием шиитов и суннитов. В Афганистане началась новая широкомасштабная антитеррористическая операция. 7000 военнослужащих направлены в 5 провинций, где в последнее время активизировались талибы. В Петербурге завершилась встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки, на которой обсуждались проблемы энергетической безопасности и противодействия терроризму. Милиция разогнала митинг оппозиции, протестовавшей против проведения этой встречи. В столице Белоруссии оппозиция проводит акции в память о пропавших ровно 7 лет назад Викторе Гончаре, бывшем вице-спикере парламента, и предпринимателе Анатолии Красновском. Власти Приднестровья принимают усиленные меры безопасности в преддверии референдума о независимости, который состоится там в воскресенье. На волнах Радио Свобода вы слушали главные новости коротко.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В субботу мировой премьерой драмы «Милость Господня» в Торонто завершился 31-й международный кинофестиваль. В этом году на фестивале, открывающем «Оскаровскую гонку», было много необычных и даже скандальных картин. О программе «Торонто» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
На фоне обострившейся конкуренции европейских фестивалей, в частности венецианского, который называют «грандамой фестивального движения», и только что возникшего римского, фестиваль в Торонто сохраняет свои позиции как внеконкурсная, но внеконкурентная по своему влиянию экспозиция новейших фильмов. Одни из них находят здесь стартовую площадку для осеннего проката, другие – ворота на мировой рынок, в том числе американцев. Фактически, по составу фильмов, Торонто сейчас фестиваль номер один, даже на фоне каннского. Здесь показаны главные венецианские премьеры, включая фильмы Алена Рене, Пола Верховена и картину-победительницу «Натюрморт Китая». Цзя Джанке. Здесь нашлось место и американским премьерам каннских хитов «Возвращение» Педро Альмодовара, «Каймана» Нанни Моретти и «Вавилона» Иньярриту. Однако, помимо этого, вниманию фестивальной публики были предложены новейшие громкие фильмы из категории «Hot» – «Горячих», которые вызвали невероятный ажиотаж среди дистрибьюторов, журналистов и торонтских зрителей. Это, в частности, «Смерть президента» Габриэла Рейнджа, парадокументальное расследование гибели президента Буша, пародирующее абсурд новой политической реальности, в которой не найти концов и не определить, кто прав, кто виноват. Это новая экранизация романа Уоррена «Вся королевская рать», где блеснули Шон Пен, Робин Райт Пен и Кейт Уинслет. Это замысловатая и в то же время увлекательная притча «Стране вымысла» Стивена Зеллиана, героем которой становится заурядный аудитор. Это сальса-мюзикл с Дженнифер Лопес «Энкантате». Десятиминутную овацию устроила публика фильму Агнешки Холланд «Копируя Бетховена», или точнее «Подмастерья Бетховена». Смелой попытки, так сказать, экранизировать историю рождения 9-й симфонии великого композитора. Новую работу Джона Уотерса «Богатый мир» критики определяют как «сардонический урок кино». В целом, обозреватели отмечают, что фестиваль прошел под знаком глобальной политики, любовных историй людей среднего и старшего возраста, фантастических сказок и коммерческого наступления мини-мейджеров, возглавляли которые непотопляемые братья Вайнштейны. Программа «Торонто» настолько обширна, что практически невозможно даже перечислить заметные и громкие фильмы, собранные в секции гала-премьеры, спецпрезентации, открытия, современное мировое кино, авангард, полуночное безумие и другие. Фактически можно говорить о том, что фестиваль не столько закрыл годовой фестивальный сезон, сколько положил начало осенне-зимней «Оскаровской гонке». Вспоминают по этому поводу прецедент с фильмом «Столкновение», который впервые был показан в Торонто еще в 2004 году, в 2005 вышел на американские экраны, а в 2006 неожиданно для всех завоевал главного «Оскара». Водопад торонтских открытий еще долго будет оглушать зрителей обоих полушарий, а эксперты будут пытаться выделить из этого бурного потока наиболее перспективные фильмы, которым предстоит делать погоду уже в будущем киносезоне.
Полиция и врачи Багамских островов пытаются выяснить причины неожиданной смерти 20-летнего сына актрисы Анны Николь Смит. Эксперты отвергли предположения и об инфаркте, и о передозировке наркотиков. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
38-летняя актриса, звезда телевизионного реалити «Анна Николь Шоу», больше известная как секс-бомба 90-х годов, бывшая стриптизерша и топ-модель журнала «Playboy», проснулась воскресным утром в своей больничной палате, где она находилась после родов. Она родила девочку, от кого не сообщается, и обнаружила своего 20-летнего сына Дэниела в кресле. Он был весь в крови, кашлял кровью, его рвало. Потом он затих. Мать подняла крик. Прибежавшие врачи в течение 23 минут пытались оживить Дэниела электрошоком и другими методами, но ничего не помогло. Накануне вечером Дэниел Смит прилетел из Майами в город Нассау на Багамах, чтобы навестить мать, лежавшую в больнице после родов. Его встретил личный адвокат и друг Николь Смит Ховард Стерн. Оба провели ночь у постели Анны Николь. В 6:30 утра медсестры видели, как Дэниел играет с новорожденной сестричкой. В 7:40 всех их видели спящими. В 9:38 был включен сигнал тревоги. В 10 врачи констатировали смерть. Хотя причина до сих пор не ясна, свидетели слышали, как Анна Николь в истерике кричала Стерну: «Это ты виноват!». В течение 3 часов после смерти сына Анна Николь плакала, не переставая. Как заявила багамская полиция, Анна Николь может покинуть Багамы, ибо нет причин задерживать ее. Местные власти назвали смерть юноши весьма подозрительной и не исключили, что за этим кроется преступление. Представитель местных властей сказал, что есть предположение о причине смерти, но лучше подождать заключения патологоанатомов и токсикологов. Однако это заключение не будет обнародовано, пока идет следствие, дабы у будущих присяжных не сложилось определенное мнение до слушания в суде, которое начнется 23 октября. В то же время стало известно, что, узнав о результатах аутопсии, Анна Николь Смит потребовала новой экспертизы, после чего ей разрешили пригласить частного патолога-анатома, который прибудет из Соединенных Штатов на Багамы и проведет повторное вскрытие в воскресенье 17 сентября.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных событий. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
С тех пор, как хип-хоп потерял одного из главных своих представителей, несколько суперзвезд олицетворяют в себе те качества, которые сделали из Тупака Шакура легенду. Злой рэп, могучие бицепсы и пуленепробиваемый жилет 50 Cent напоминают о безрассудных, опасных сторонах Шакура. Мрачные, выворачивающие наизнанку душу стихи Эминема, о его темных, депрессивных образах жизни. Наконец, многочисленные хиты Джей-Зи ассоциируются с фантастической плодовитостью самого Шакура. Но через 10 лет после смерти, а убили его 13 сентября 1996 года, нет рэпера более сложного, одаренного и амбициозного, чем Тупак Шакур. Привлекательный и харизматический актер, уголовный преступник, одаренный поэт, блестящий исполнитель, женоненавистник и провидец, он продолжает интриговать публику даже из могилы. Многие считают его лучшим рэпером всех времен и народов, создавшим образ настоящего, а не карикатурного уличного героя. Он выпустил мультиплатиновый альбом, стал суперзвездой, снимался в кино, был героем многочисленных книг и публикаций. Его неоднократно привлекали к судебной ответственности и на него неоднократно покушались. И все это до 25 лет, до того момента, когда он скончался от многочисленных огнестрельных ран в одной из больниц Лас-Вегаса. Лучше не читать то, что о нем понаписали, а слушать его песни. Они рассказывают все его мировоззрение. А если учесть, что большую часть их он не успел записать, и альбомы с этими незаписанными песнями выходят каждый год, последний «Калифорнийская любовь» вышел недавно, уже в 2006 году, неудивительно, что многие поклонники Шакура убеждены, что он жив и по сей день. Уитни Хьюстон наконец решил расстаться со своим мужем Бобби Брауном. На протяжении 14 лет их брак был мишенью для таблоидов. За это время суперзвезда Уитни пристрастилась к наркотикам, а ее муж неоднократно подвергался аресту за алкоголь, наркотики и избиение своей знаменитой жены. С самого начала этот союз считался бесперспективным. 43-летняя Уитни Хьюстон, лауреат многочисленных премий Грэмми, не выпустила ни одного альбома с 2002 года. А музыкант Бобби Браун недавно получил негативную критику за свое реальное шоу на телевидении, в котором слишком откровенно и грубо рассказывал об их сексуальной жизни. Пока это еще не развод, а лишь separation, как здесь это называется, то есть юридически оформленный документ о раздельном жительстве супругов. И последнее. Новый альбом 25-летней Бейонсе «B-Day» за прошлую неделю разошелся тиражом более чем 540 тысяч экземпляров и занял первое место в Билборде.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Король Иордании размышляет о ситуации на Ближнем Востоке. Не следует повторять ошибки холодной войны. Трения в японской императорской семье. Загадки Наташи Кампуш. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Король Иордании Абдалла II, 44-летний энергичный монарх, получивший прекрасное образование на Западе, считает себя оптимистом. Но даже он в интервью еженедельнику «Тайм» предрек весьма нерадостные перспективы развития событий на Ближнем Востоке, если в ближайшем времени не будет разрешен израильско-палестинский конфликт. Абдалла II воздержался от прямой критики Вашингтона, но, по его мнению, необходимы срочные и эффективные дипломатические шаги, чтобы регион не погряз в насилии еще на десятилетия. По словам монарха, создается впечатление, что мировое сообщество не интересует взаимоотношения Израиля и арабов. Еще король выразил серьезную озабоченность кризисной ситуации вокруг Ирана. Он убежден, что Ближний Восток не способен выдержать еще одну войну. «Это все равно, что открыть ящик Пандоры», — сказал Абдалла II корреспонденту «Тайм».
«Мао и Сталин, Осама и Саддам». Под таким заголовком «Ньюзвик» публикует статью об опасности повторения ошибок холодной войны. В 1949 году в Вашингтоне воспринимали весь коммунистический мир как главного врага, что не противоречило излюбленному тезису Сталина о монолитном единстве всех коммунистов мира. Поэтому считалось, что раз Китай – друг СССР, то он не может быть партнером США. Но еще до распада Советского Союза произошел раскол между Москвой и Пекином, а затем из зоны советского влияния стали выходить и другие страны, такие, например, как Египет. Теперь следует опасаться того, что подобные идеи возобладают в отношениях с мусульманскими странами. По мнению еженедельника, это весьма опасная позиция. Например, шиитские и суннитские фундаменталисты ненавидели и убивали друг друга в течение 14 веков, и сейчас продолжают это делать в Ираке. Исламский мир очень противоречив, поэтому друзей следует искать среди умеренных мусульман, а врагов среди экстремистов, вне зависимости от того, какое религиозное учение они исповедуют.
Когда принцесса Кико родила мальчика, который должен унаследовать императорский трон, радости японцев не было предела. Тем не менее, общество разделилось на два лагеря. Приверженцев принцессы Кико, жены младшего сына императора, и ярых поклонников ее свояченицы, принцессы Масако, супруги наследника престола. По мнению «Тайм», события приобрели неожиданный оборот. Японская императорская династия – древнейшая в мире, и при этом члены высочайшего семейства подвержены самому скрупулезному контролю со стороны общества. Они не имеют права на собственность и на личное мнение по большинству жизненно важных вопросов. Но дворцовые интриги, связанные с будущим династией и ставшие достоянием широкой публики, как ни странно, сблизили небожителей с собственным народом и сделали обеих принцесс, Кико и Масако, живыми символами меняющегося времени, уходящей эпохи традиционных ценностей и современности. Кронпринцесса Масако – пример для подражания элиты общества. Дочь дипломата, она получила блестящее образование в Гарварде, Оксфорде и Токийском университете и была настолько поглощена своей карьерой в Министерстве иностранных дел, что целых 5 лет, несмотря на настойчивые просьбы наследного принца, не желала выходить замуж. Когда же долгожданное бракосочетание наконец произошло в 1993 году, у супругов долго не было детей. Только в 2001 году Масако родила девочку, которая по существующим в Японии законам не имеет права наследовать престол. Что касается принцессы Кико, то, став матерью мальчика, она невольно приковала к себе всеобщее внимание. Император был сильно опечален и обеспокоен тем, что у его невесток больше не будет детей. Теперь, благодаря Кико, этот груз ответственности снят с его плеч. Японское общество идет вперед, а законы династии остаются неизменными. Поэтому новорожденному принцу, возможно, будет нелегко найти среди японок девушку, которая пожелает стать его принцессой, предполагает «Тайм».
За последнюю неделю миллионы людей узнали полную трагизма историю похищенной австрийской девочки Наташи Кампуш, которую преступник держал в подвале в течение 8 лет. Но ее поведение после чудесного освобождения многим показалось странным. После стольких лет разлуки с родителями, которые развелись незадолго до похищения, девушка не пожелала вернуться ни к отцу, ни к матери. Вместо этого она решила остаться в больнице и пройти курс социальной и психологической реабилитации. Несколько раз девушка лишь мельком видела мать, а с отцом встретилась только однажды. В телевизионном интервью она сказала, что возмущена поведением отца. Выступая перед журналистами, тот заявил, что Наташа будет бесконечно счастлива, избавившись от мучителя. А на самом деле смерть похитителя ее вовсе не обрадовала. В день исчезновения девочка поссорилась с матерью, которая не уставала повторять, что нельзя расставаться с близкими, не уладив конфликта, поскольку никто не знает, как повернется жизнь, и люди могут никогда больше не увидеть друг друга. Спустя 8 лет встреча состоялась, но полного взаимопонимания пока нет. Тайм полагает, что причиной тому излюбленная уловка всех похитителей детей. Они внушают ребенку, что родители бросили его, и им совершенно безразлична его судьба. Если этот трюк удается, то даже в счастливых случаях, когда дети возвращаются в лоно семьи, трудности в отношениях с родителями неизбежны.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Публика постарше и почопорнее до сих пор косо смотрит на полуодетых певичек. Но есть артист, который пошел дальше. Он снял с себя почти все и при этом вызвал не осуждение, а восторг. Новатора с гитарой в руках можно увидеть в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер. Это Роберт Бёрск, известный жителем Нью-Йорка под именем «Голый ковбой». Теперь песни ковбоя могут услышать во всем мире. Он решил записать первый диск. Об экстравагантном певце нью-йоркский корреспондент «Свободы» Владимир Мороз.
Голый ковбой не совсем голый, иначе бы его забрали за непристойное поведение на публике. Поэтому он оставил на себе такие предметы одежды, как белая ковбойская шляпа, того же цвета сапожки и белые облегающие плавки, на филейной части которых крупно выведено «Голый ковбой». Он работал моделью, занимался стриптизом. «Я решил стать доминирующей силой в мире финансов. Я стану примером для других людей. Да, я закончил колледж, изучал политические науки, получил диплом в школе бизнеса, но для моей жизни все это оказалось бесполезно». «Голый ковбой» устроился лучше «Голого короля». Над последним смеялись, первому аплодируют. В футляр его гитары летят доллары. Школьницы запихивают ассигнации в его сапоги, на которых крупно написано «Для чаевых». За день он имеет до $1000. Набрел на золотую жилу случайно. Не было денег, и ковбой вышел на улицу с гитарой, чтобы заколымить на обед. Но не смог, на него никто не обратил внимания. Приятель в шутку посоветовал неудачнику явиться на то же место в одних плавках. И тогда музыканта заметили. Его стали приглашать на съемки рекламы. Суровое лицо ковбоя, его широкие плечи и накачанные мышцы появились в журнале «Cowgirl» и других изданиях. Дальше больше. «Я взял за пример людей, равных мне по таланту. Это Христос и Будда. Следуя им, я понял, что я всемогущий Бог. Мой образ и божественная личность приведут к тому, что все станут рекламировать свои изделия и услуги с моей помощью. Я готов поднять их продукт на ту же недостижимую высоту, на которой нахожусь я сам». Мания величия, игра в эту манию или рекламный трюк. Или всего понемногу. Сейчас «Голый король» готовит свой первый диск. Название песен привести нельзя, они непечатные. Когда его диск станет хитом, «Голый король» намерен выбиться в миллиардеры и купить в каждом большом городе мира не просто дом, а замок. Дай бог нашему теляти да волка съести. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода. Итоги недели». Продолжит программу обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Политическая осень. С наступлением осени стало нарастать предчувствие больших политических событий. Отдохнувшие за лето политики к сентябрю-октябрю часто берутся за рычаги управления, пишет на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин.
Осенью 1991 года был провозглашен курс рыночных реформ. Осенью 1993 года Борис Ельцин пошел на столкновение с парламентом. Осенью 1994 власть, пережив «Черный вторник», решилась на финансовую стабилизацию. Осенью 1996 года из большой политики был решительно выброшен Александр Лебедь. Осенью 1997-го Березовский с Гусинским начали первую широкомасштабную информационную войну. А осенью 1999 года политики начали широкомасштабную войну уже в самом прямом смысле этого слова. Затем осенняя активность вроде бы поутихла, но уже в 2003 году октябрь ознаменовался посадкой Михаила Ходорковского, а в 2005 Владимир Путин именно осенью определился с кандидатами в преемники, назначив вице-премьерами Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Все лето ничем не сдерживаемые телеканалы активно раскручивали Медведева с Ивановым. Внезапно оказалось, что без этих достойных людей не обходится ни один новостной сюжет. Каждый стул, на который опускался зад Дмитрия Анатольевича, и каждый плац, на который ступала нога Сергея Борисовича, должны были теперь привлекать внимание миллионов.
Дмитрий Травин полагает, что нынешняя осень вполне подходящее время, чтобы принять окончательное решение по поводу преемника. Иначе можно выпустить ситуацию из-под контроля. «Спокойствие тяжеловеса» обозреватель Андрей Колесников посвящает свою статью на сайте «Газета.ру» памяти президента Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, скончавшегося 9 сентября на 75-м году жизни. Вольскому хватило гибкости и политического веса, чтобы из главы профсоюза советских директоров превратиться в дядьку олигархов.
Казалось, он к ним относился, как старый воспитатель относится к одаренным, но неразумным детям, которые нуждаются в его защите. И ведь защищал. Ходил вместе с Чубайсом спасать Гусинского, передавал письмо олигархического сообщества президенту, вступался за Ходорковского, постоянно поминая его добрым словом, да так, что госпожа Вишнякова из генпрокуратуры обвинила Аркадия Ивановича в давлении на следствие. Жестко осудил приговор главе ЮКОСа. Другому бы никогда не простили таких слов и действий, но во власти знали, что это не фронта, оппозиция. И дело было не в том, что Вольский не боялся, потому что был старым человеком. Старые люди, особенно если не опытные политики, трусят, и еще как. Потому что знают, как власть любая умеет мстить. Смелость Вольского тем более удивительна на фоне абсолютно адекватной оценки им своих политических и аппаратных возможностей. Его называли «мастером компромисса», но он знал границы этого компромисса. Судя по всему, Вольский понимал, что защитить того же Ходорковского по-настоящему не удастся, но при этом делал все, что было в его силах, болея за успех безнадежного дела. Такая была жизнь, такой была его миссия – защищать.
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов посвящает свою статью показанному по одному из центральных телеканалов документальному фильму о Юрии Чикатило, сыне Андрея Чикатило, признанного виновным в убийстве более 50 человек.
Конечно, эта идея параноидальная, что ТВ специально с какой-то целью сводит российских зрителей с ума. Но в последнее время даже психически стойкие зрители начинают сомневаться, что на телевидении нет заговора. Проблема для восприятия заключается в том, что сын Чикатило, или, как теперь говорят, сын культового маньяка Чикатило, вроде бы сам не маньяк, а обычный человек, хотя имевший столкновение с законом. И зачем о нем снимать кино, и почему он должен быть в гриме или же без грима, так сразу и не поймешь. С другой стороны, есть такой кинодокументалистский прием – собирать вместе, например, детей высших чинов Третьего Рейха и поражаться тому, как у них в жизни похоже или не похоже получилось. Почему бы для кучи не вытащить на свет и сына маньяка, тем более, что есть такой сталинский тезис – сын за отца не отвечает.
Сергей Митрофанов признается, что ему близка эта тема. В свое время он изучал дело Андрея Чикатило и даже встречался с ним в камере смертников.
Изучая дело, я, собственно говоря, во-первых, был тогда удивлен, что насколько оно было плохо подготовлено. И если уж говорить о фактической стороне дела по фильму, то сын Чикатило имеет основание каким-то образом добиваться пересмотра этого дела. Ну, а что касается телевизионного продукта, то сама идея картин и сама идея телевизионных передач, которые в последнее время транслируются в эфир, это удивить, испугать, поразить. У них продуманных месседжей гуманистического характера или там исследовательского характера, в общем-то, не присутствует.
Полюбуйтесь на сына Чикатило. Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» — поп-звезда Мадонна, давшая свой первый концерт в Москве, на который пришли более 50 тысяч зрителей. Слово моему коллеге Кириллу Кобрину.
Непростительная пошлость. В миллионный раз употреблять определение «безголосый» или «пустой» в отношении поп-исполнителя. Хотите голосистых — идите в оперу или на джазовый концерт. Мечтаете о глубинах — в вашем распоряжении многотомные философы и романисты. Поп-музыка существует для чистого развлечения, незамутненного претензиями на нетленность и духовность. Это чистое развлечение – вещь крайне сложная. Добраться до его высот может только одаренный и энергичный человек, кропотливо работающий над своим имиджем, ибо в поп-культуре только имидж, а не голос или еще какие-либо обычные таланты являются главным. Настоящим королем поп-музыки мог стать Майкл Джексон, но оказался слабаком. Решил, что развлекать слушателей и зрителя можно, так сказать, между делом. Делами его уже несколько лет занимается полиция, адвокаты и судьи, а профессию свою он оставил и теперь коротает время с арабскими шейхами где-то в нефтяных закромах земли. Так что, конечно же, настоящий монарх поп-музыки не он, а Мадонна. Упорство, дисциплина и целеустремленность — вот главные качества этой железной женщины. Она сделала себя сама, превратившись из метелки ПТУшницы времен альбома «Like a Virgin» в настоящего протея поп-культуры, одна маска занимательнее другой. Вот Мадонна — эротическая фетишистка, отнюдь не смутный объект желания времен Vogue. Королева техно на Ray of Life. Вот настоящая американская деваха из условного Чика поет классический хит American Pie. Через пару лет Мадонна уже лихо выплясывает в ковбойских сапожках в техасской пыли. Сегодня она звезда евродиско-танцулик 80-х и исповедуется на танцполы под сэмплы из-под забытой Аббы. Отваги ей не занимать. Мадонна может сыграть провальную роль в дурацком фильме или в скучном лондонском спектакле. Критики крутят носом, интеллектуалы поносят взорвавшуюся парвеню, а ей хоть бы что. После этого можно и каббалой заняться, и детские книги сочинить. Весь мир судачит, альбомы выходят миллионными тиражами, и ее шоу проклинают и воспевают, а она — идеально полая, совершенная форма, само воплощение поп-культуры, царствует над нашим миром и будет царствовать, по крайней мере, до тех пор, пока поп-культура существует. То есть, судя по всему, всегда.
О Мадонне говорил Кирилл Кобрин. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». 15-летие российской правоохранительной системы. Была ли реформа? Оставайтесь на нашей волне.
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.